Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире. Василий Антипов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Сегодня ночью я хочу сказать всего несколько слов в честь господина любимого, перефразируя тот спектакль, в котором Юрий Петрович играл, и который был на телевидении поставлен и снят Анатолием Эфросом. Всего несколько слов, потому что много слов мне говорить не хочется, и мне не хочется впадать в то, что сейчас кажется большой серьезной ересью или повторами. Первое. Очень не хочется пересказывать жизнь Юрия Петровича, потому что, во-первых, мы свидетели этой жизни. Не хочется перечислять сейчас спектакли, которые он поставил, что самое главное в своем театре, и я подчеркну, именно в своем театре на Таганке, это больше ничей театр, а это театр исключительно Юрия Петровича Любимова. Другие в огромной мере, кто-то в малой мере сотрудничали с Юрием Петровичем и строили этот театр, и играли в нем. Коль бы талантливы ни были художники, композиторы и актеры, прежде всего, которые играли и, может быть, продолжают играть в этом театре или в театре по соседству, тем не менее, они были сотрудниками Юрия Петровича Любимова. Поэтому мне не хочется сейчас или повторять, или вглядываться слишком пристально в историю театра на Таганке, которому вот по такой странному совпадению, а совпадений у нас сегодня будет довольно много, и много будет рифм в нашей передаче, исполнилось 50 лет этому театру. Юрий Петрович умер. Честно говоря, и, может быть, даже не стоит просить за это прощения. И на мой взгляд, замечательного человека, который все последние несколько десятилетий жил рядом, помогал и был, в общем-то, главным сотрудником, мне кажется, в жизни Юрия Петровича, Каталина, что бы они ни говорили, как бы к ней ни относились и актеры театра, и окружающие люди. Я считаю, что Каталине мы обязаны во многом, мы все и во всех странах, обязаны тем, что Юрий Петрович так долго прожил и так долго работал. И работал по-настоящему, будь то в театре на Таганке, будь то в других театрах, будь то после своего ухода из собственного театра. И я не пошел прощаться с Юрием Петровичем Любимым. Мне очень хотелось бы запомнить такую тихую сцену. Это было года два назад, наверное, когда мне посчастливилось представить Юрию Петровичу мою дочку Веру. И у них был небольшой такой замечательный разговор. Мне хочется именно эту сцену, когда мы стояли, вот Каталина рядом была, и когда сидел Юрий Петрович, и так беседовал с моей дочкой. Мне вот эту тихую, но полную смысла, мне кажется, сцену хочется представлять как сцены последней встречи с Юрием Петровичем, а не прощанием в его первом театре, театре Вахтангова, с телом Юрия Петровича. И потому сегодня я решил вовсе даже не брать и не обращаться к спектаклям театра на Таганке, к интервью Юрия Петровича, которое вы можете во всех ресурсах почерпнуть, почитать, послушать, посмотреть. Были очень хорошие сняты передачи, телевизионные интервью с Юрием Петровичем Любимовым. И наши разговоры здесь, на «Эхе Москвы», с Юрием Петровичем в разные годы, и когда Юрий Петрович яростно отметал любую критику в адрес спектакля, который уже после возвращения он сделал в 90-х, и когда Юрий Петрович приходил, элегантно помахивая какой-то медицинским документом каким-то, где было написано: «Вот смотрите, у меня здесь написали возраст предельный». Возраст предельный. Это какой же возраст предельный? Это всегда вот было какое-то удивительное лукавство. И вот давайте сейчас вот что сделаем. Мы сейчас с вами послушаем фильмы и спектакли некоторые. Я не зря сказал, что всего несколько слов в честь Юрия Любимова, потому что мы завершим очень важной сценой, как мне кажется. И очень важно, что этот спектакль поставил телевизионный в свое время Анатолий Эфрос в 73-м году его «Мольером». Мы этим закончим. Это будет очень большой фрагмент в конце передачи. А сейчас смотрите. Давайте послушаем чуть-чуть абсолютно, прости Господи, такого дурацкого Юрия Любимова. Такого очень смешного, в абсолютно хрустального Юрия Любимова в эксперименте 41-го года, в киноэксперименте, когда были сняты особым способом, не будем сейчас сдаваться в подробности, и поэтому не получается восстанавливать никак в цветном виде, из трех цветов, там три негатива цветных, и их совмещение уже никак не получается. Сейчас поэтому мы можем смотреть и в интернете, и на дисках, мы можем смотреть в черно-белом варианте две новеллы. И одна из них по сказке Андерсена «Свинопас». Там свинопас, как раз принца, играет Юрий Любимов. Это 41-й год, эксперимент. Я только хочу подчеркнуть, что это снял Александр Мочерет. И я бы обратил ваше внимание еще на то, что операторская работа там в павильоне абсолютно чудесная. Это Игорь Гелейна, старшего, операторская работа. А сейчас вслушайтесь в те слова 41-го года.
Кто принц? Жениться хочет. Очень хочет. Ну так надо жениться. Королевство у меня совсем маленькое.
Ну нет, что вы, ну посмотри.
Это достаточно большое, чтобы можно было жениться. Да?
Да.
Да, не могу же я заявить дочери короля. Хочешь за меня? Действительно, было бы несколько смело. А знаете что? Возьмите ларец и пошлите в нем подарок.
Подарок?
Подарок. Ларец у меня найдется. Даже два ларца. А вот подарки... Вы знаете, у меня есть план.
План?
План.
Прошу, нач...
Вы готовы?
Сейчас.
Готов?
Минуту.
Идем.
Готов.
Абсолютно такой солнечный голос и юный, но я думаю, что вы узнаете, потому что вот эти лучи, они были и у совсем пожилого, уже даже больше того самого предельного возраста, о котором так иронично говорил себе Юрий Петрович. Смотрите дальше. Я думаю, многие фильмы вы помните, но я с детства помню этот фильм, и фильм, который цитировали. И Юрий Петрович там очень забавно действует. Это фильм «Беспокойное хозяйство». Он играет французского летчика Ля Рошеля. Ну, такая забавная и героическая история. Михаил Жаров делал этот фильм и сам в нем снимался. Он играет французского летчика. И посмотрите, вот послушайте, послушайте интонации. И вот здесь столько всего подмеченного и столько всего точного в абсолютно гротескный, с одной стороны, но то, что было принято всегда называть так вот, в общем, даже в таких стандартных учебниках, стандартных статьях вахтанговской школы, вот чуть-чуть такое, чуть-чуть сбоку, чуть-чуть увеличено, чуть-чуть укрупнено, но получается такой абсолютно воздушный рисунок. Вот послушайте сцену как раз встречи французских летчиков. Там и Доронин есть, и Пуговкин, который там и называется Пуговкиным. Слушайте.
Говорят, боевые ребята. А представь себе, водки не пьют.
Ну?
Ей-богу. Пьют коньяк, причем рюмочками.
А где его взять?
Да там Петухов где-то копается в НЗ.
Ясно. Примем, как полагается, товарищ гвардии полковник.
Есть. Я... Черт, уже идут. А я, понимаешь, к речи не приготовился.
Да они все равно ничего не поймут. Они ведь по-русски не бум-бум.
Да нет, я хочу их, понимаешь, по-французски приветствовать.
А-а-а. Ванечка, ты не волнуйся. Знаешь, ты говори, что хочешь. Ты, главное, больше души и рук.
Ну?
Ей-богу.
А, да лету, ансамбль.
Вот-вот.
Контр. Ага, есть. Да лету, ансамбль, контр.
будет исполнен марш друзей. Соло Пуговкина.
Хорошо, только рюмочки.
Бешер за ми. Бешер за ми. Сови ребьем веню, таун нотро пей. Понимаете? Ну, серу контан. Так сказать. Делиту ансамбль. Понимаете ли? Так сказать, контр. Эними. Кому? Понимаете ли?
Дорогие боевые друзья, благодарю вас за такой теплюшкин, тепленький, хороший встреча. Мы будем драться...
Comment? Nous combattrons le sourire aux lèvres jusqu'à la mort.
Мы будем драться с улыбкой до смерти.
Командир эскадрильи, старший лейтенант Крошкин.
Командир эскадрильи Нормандии, лейтенант де ла Рошель.
Очень приятно. Ну, а теперь, друзья, прошу вас к нам, так сказать, на веранду. Выпьем там по рюмочке коньячку.
Рюмочки? Коньяк? Ну. Коньяк — это напиток для... кому? Девица. Таскайте водка. Лучше.
Прошу.
Да, и, конечно, в этом фильме играет замечательная Людмила Целиковская. И это тоже целая история, целая часть истории Юрия Петровича Любимого. Вот фильм здесь, вот «Беспокойное хозяйство». Абсолютно ладный, ясный Юрий Любимов, которого потом эксплуатировали бешено в роли всевозможных иностранцев, что мы через один фильм с вами еще и услышим, а заодно и увидим. А вот удивительность невероятная. В 1947 году был снят фильм «Робинзон Крузо», и снят он тоже. Вот если киноновеллы и «Свинопас» — это были эксперименты с цветом, то тут были эксперименты с объемом. Это стереокино было в 1947 году, и для того, в общем-то, и снято. Хотя «Робинзона Крузо» играл Иван Переверзев. Замечательный, любимый всеми Иван Переверзев. Играл очень, кстати говоря, неплохо. К этому фильму относится свысока, но я посмотрел, там есть хорошие вещи. А по игре просто как этюды. Есть чудесные задания для Юрия Любимова. Он, как вы понимаете, пятница. И вот сейчас маленький кусочек, уже когда пятница больше не щебечет и не падает ниц перед ружьем и перед спасшим его Робинзоном Крузо, а когда он научился что-то делать. Вот они сейчас сидят и штопают сети. И вот по звуку это очень интересно, как Юрий Любимов приходит в речь. Вот я думаю, что вот то, что он еще хотел потом сказать, вот такие вот странные красочки, которые он и в своем театре делал, и так очень-очень мощно выводил через странность, через то самое отстранение он делал свою таганку. Таганка ведь не голая политика и не голое высказывание всегда было. И не постоянное зависание над сценой. Таганка была соткана всегда у Любимого из массы всяких деталек. От самого первого спектакля до последних, которые нам довелось видеть, вплоть до, я не знаю, какие есть отдельные, какие есть ниточки в том же «Горе от ума», очень позднем спектакле Любимого. Но вот послушайте сейчас сцену Переверзева и Любимого «Робинзон и пятница».
Голова, думай, рука делает. Ты смотри, рука не делает, да. Я не заумана.
Правильно, пятница. Без головы рука не сделает.
То, пожалуйста, сделай эти зарубки, если хочешь хоть каждый день.
Так она заха.
Только нет колдовства.
Ну вот, здесь такие тоненькие совершенно вещи, как Любимов придумывает вот это изучение языка, акцент, вот это подмяукивание песни, как он повторяет все движения Переверзева. Маленькая, никчемушная вроде бы роль. Сделана, постоянно соткана, постоянно вышито что-то. Сейчас мы перейдем совершенно. Вот, ну, это фильм от «Чудище», хотя это и Александр Довженко снимал. Ну, одно другому не мешало, потому что «Чудище» — это называется фильм «Мичурин». «Мичурин» 48-го года. И мы к нему обращаемся сегодня только для того, чтобы послушать переводчика. Замечательного, разбитного, с тонкими какими-то детальками рыжего американского переводчика, который играет Юрий Любимов. Но, смотрите, это А. Довженко. Во-вторых, он играет в этой сцене с замечательным актером. Американского миллионера играет Сергей Ценин. Сергей Ценин – это, может быть, и прежде всего, это актер камерного театра. Это 48-й год. Это самый страшный момент камерного театра. Очень неоднозначные роли того же самого Сергея Ценина во всей этой истории. История театра. Театра, придуманного одним человеком и сыгранного одной актрисой. И здесь можно сказать, что всегда и были страшные конфликты, как прекрасно Михаил Левитин, кстати говоря, переосмыслил, вот все заново прошел по всем ниточкам и спектаклей, и конфликтов камерного театра в книге Атаирова. И вот в 48-м году Юрий Петрович, еще не помышляющий ни о каком своем театре, встречается с актером из театра «Гибнущего на глазах». Из того бывали и расколы труппы, и так далее. Кстати говоря, свою первую театральную роль Юрий Любимов сыграл в театре в МХАТе втором, уже после того, как из него выгнали человека, создавшего этот театр, Михаила Чехова. И перед самым закрытием уж даже при Берсеневе закрыли этот театр. Но, во всяком случае, послушайте совершенно виртуозную сейчас. Что из них озвучено, переозвучено, это не так важно. Но важен изумительный совершенно ритм, смена интонации и настроений, которые есть здесь, в том, что делают все, и Ценин, и Юрий Любимов прежде всего.
Hello there! Алло, старина, здесь живет мистер Мичурин?
Здесь? I can't believe this.
Why not? Would you please let me have my bag, Mr. Bird?
Who's stopping you?
Well, here we are, gentlemen.
What a fine country, Bird.
Здравствуйте, возьмите это, чемодан.
What a fine joyride.
Mind the step.
The house somehow reminds me of our log cabins. Watch out, Mr. Bird.
Why don't you say something?
Everything seems so very unusual here.
The only thing that strikes me as unusual is the dust and the bad road.
Hell only knows what made me come to this hole. Myers, I guess.
Старина, нам можно сейчас смотреть, мистер Мичурин?
Можно. Я Мичурин.
What? Вы Мичурин? Mr. Myers, here's Мичурин himself.
Not Mr.
John Мичурин.
Take those bags, will you? Give them here, for God's sakes.
Mr. Мичурин, ради бога, простите.
It's all your fault, damn it all. I have a good mind to fire you.
Мистер Берг говорит, что это очень оригинально. Он тоже любил носить чемоданы. Он был чемоданщик. Он с этого начал карьеру.
Да, это очень похвально.
How do you do? Myers?
Профессор Myers, директор Института земледелия. That's a top-notch job, all right?
Очень приятно. And that's my friend, Mr. Berg.
Berg. Wallace Berg.
Mr. Berg, богатейший человек Америки. And the dough he's got...
I came especially to...
Mr. Myers специально приехал вам из Америки. В каюте первого класса на лучшем пароходе «Делюкс».
Да, это очень похвально.
Прошу вас, господа, моя жена, Александра Васильевна, мой лучший помощник.
Oh, I'm delighted, Mrs. Mitchell.
Mr. Myers в восторге вообще.
Bird. Wallace Bird.
Mr. Bird.
Ask him if he is the Мичурин.
Gentlemen, I think this is rather embarrassing.
Mr. Bird интересуется, не живет ли здесь поблизости другой Mr. Мичурин?
Не знаю, не слыхал.
Yes, that's Мичурин, all right.
I don't see anything resembling a garden here.
Why, I think this must be it.
That's no garden.
Mr. Bird интересуется, это дворик, и есть тот сад, ради которого Mr. Bird приехал из Америки. У вас есть другой, большой сад.
Большой? А почему большой? Вы приехали смотреть мой сад. Прошу вас.
Thank you.
Thank you. Благодарю.
Отрубите мне голову, ничего не понимаю. Чрезвычайное происшествие. Неожиданное известие. Приехал чиновник особых поручений от губернатора с правительственной наградой.
Угадай, кому? Мичурину.
Как
Мичурину?
Погодите.
За особые заслуги в деле садоводства.
Господа, подождите, позвольте. Этого быть не может. Это какая-то ошибка.
Я понимаю, господа, сад купца Филиппова.
Или сад... Француза Дюльно! Ну, наконец-то, от отца Христофора! Так ведь этого фабы!
Завидуете? Так я вам вот что скажу. К нему едут из Америки два или три американца.
Да что вы
ученые,
говорите?
Да?
Подождите, господин.
Семен Семенович, разрешите доложить. Они уже приехали.
Кто?
Иностранцы.
Где же?
Они поехали к Мичурину. Весь город шумит.
Боже мой!
Семен Семенович!
Подождите! Семен Семенович, что же вы молчите? Ведь надо же что-то делать!
Полюбуйтесь. Фиалковая лилия, уникум.
A violet lily. It's unique.
Сколько мир существует, люди не знали запаха лилии.
People haven't the faintest idea of what a lily smells like.
That's quite right. Lilies have no smell. And if they do smell, it's foul.
Mr. Мичурин, лилии не пахнут или пахнут гнилью.
А вот понюхайте.
Oh, he's right.
Oh,
and it's a violet lily.
Да, это целая эпопея. Я вывел ее из желтой шарлаховой лилии. Гибриды первого и второго поколения были желтые, а вот в третьем поколении появились отдельные лиловые экземпляры. Пыльца черная. И, как видите, запах. Четыре новых признака. У предков этих признаков не было и в скрытом состоянии. Это, господа, новое качество, опровергающее закон Менделя.
This is hard to translate. He refutes Mendel's law.
Mendel's law?
Да, закон Менделя не объясняет развитие плодов. А я начал заниматься лепкой нового растения. Пользуясь неустойчивостью и податливостью молодых растений, я направляю его движение, формирую качество.
Mr. Мичурин, you need a wider scope in your work.
Mr. Мичурин, это не ваш масштаб.
You belong in America.
Ваше место в Америке.
В Америке? А почему в Америке?
Иван Владимирович.
Подожди, помолчи.
Well, think it over.
Mr. Мичурин, подумайте.
Нет, я останусь здесь, пока не выйдет, по-моему.
What does he say? Что вы имеете в виду, Mr. Мичурин?
Самое главное, продвинуть плодоносящий мир на север.
My chief goal is to shift the fruit-bearing plants up north. Mr. Maturin, I repeat,
you belong in America.
Mr. Maturin, я еще раз предлагаю, ваше место в Америке.
I'm ready to buy all you've got here.
Я покупаю все это.
We'll ship the whole garden onto a boat.
Все это мы погружаем в садик, двор на пароход в Америку.
I guarantee you, 8,000 a year, laboratories and 100 assistants.
Я гарантирую 8000 долларов в год, лаборатории и 100 помощников.
Нет. Ха! If it's hard for you to part with this view,
Mr. Maturin, если вам жалко расставаться с этим пейзажем,
we'll make an exact replica of it in the States.
Я вам сделаю в Америке точно такой же пейзаж.
You don't know what you are worth, Mr. Maturin.
Mr. Maturin, вы не знаете, что вы стоите. Вы золотой человек.
Я русский человек. Нет таких ни денег, ни пароходов, которые могли бы увезти меня из моей родины.
Ну да. Фильм, как вы понимаете, здесь идет борьба с генетикой невероятная, 48-й год. Я не знаю, зачем Александр Довженко снимает этот фильм. Но самое замечательное, что великолепная совершенно, абсолютно эксцентрическая пара Ценин-Любимов. Здесь играет совсем другой, но во всяком случае они не произносят той ереси, которая вложена в уста Мичурина. Здесь очень интересная есть еще вещь, когда играют, причем Сергей Ценин играл в таких спектаклях камерного театра, как, ну, спектаклях американских, если можно так сказать, и очень американизированных спектаклях, спектаклей машинерии невероятной, вот этой машинного мира, и Ценин там был невероятно хорош, как все говорят, и я могу этому верить, и тут это видно. Они подстраиваются, во всяком случае, Ценин ведет, это абсолютно эксцентрический дуэт, на полном серьезе, и переводчик под него подстраивается. Он подстраивается под одного собеседника, под другого собеседника, под третьего собеседника, и здесь невероятно, вот те звуки, которые вы слышали, это все еще показывает Юрий Любимов там, так что это все очень и очень не зря, и все накапливается. И даже вот в этой кошмарной белиберде, такой же, как кубанский казаки, который мы сегодня слушать даже с вами не будем, все это в пользу для того, чтобы пройдет не так уж, кстати говоря, много лет, как Юрий Любимов выстрелит своим театром, и выстрелит точно. А сейчас давайте уже несколько более милые времена послушаем на подмостках сцены очень важные фразы, очень как-то попадающие во все фразы. Сцена в карете. Граф Зефиров. Это водевиль, как вы понимаете, водевиль с Меркурием, знаменитый. Граф Зефиров, Юрий Любимов. И вот он общается и задает важные жизненные вопросы. В то время как карета то поворачивает то к театру, то поворачивает к имению графа Зефирова. Послушайте маленький фрагмент.
Где мы? Куда мы едем, князь?
Ко мне в Разгуляево.
Вы с ума сошли? У меня 8 часов спектакль. Степан, сейчас же выворачивай. Ходи к театру.
Ну, прощай.
Еще.
Я требую решительного ответа. Что вам дороже? Моя любовь к вам или ваша любовь к театру?
И он еще спрашивает, неблагодарный. Князь, вы для меня дороже жизни.
Степан, гони в Разгуляева.
Что вы делаете, безумец? Степан, к театру. Поймите, князь, если я не явлюсь на спектакль, меня уволят из театра.
Вот этого я и добиваюсь. Я хочу, чтобы та, которую я люблю, могла всегда и везде быть со мной. Степан Разгуляева!
Степан, к театру!
Раиса, выбирай! Или ты навсегда бросаешь сцену, или я навсегда бросаю тебя. Чадры, Ускуляева!
Ну да, конечно, князь Зефиров, и вот, слава богу, он не слышит. Авторы сценария этого фильма Эрдман и Вольпин. Важнейшие имена, в особенности Николай Эрдман, для Юрия Любимова и для его театра. Тоже отметили. Ну так что же вам дороже? Моя любовь к вам или ваша любовь к театру? Главный вопрос, который задается всегда. Каин 18-й. Конечно, Каин 18-й 63-го года. Каин 18-й 63-го года. Я успел его посмотреть 7-летним мальчиком по телевизору. Вот, а потом он исчез куда-то. Каин 18-й. А потом опять появился. И я сегодня, когда выбирал фрагменты, Эраст Гарин, Каин 18-й, премьер-министр Юрий Любимов, военный министр Жаров, играет молодой Демьяненко там в чудесной роли, и многие-многие другие. Даже вот в сцене, которую вы сейчас, второй сцене вы услышите, там Игорь Дмитриев молодой играет в эпизоде, его заберут за то, что у него не успели выпасть зубы. Ну, а сейчас там чудесное. «Дарим пушку» называется. Это вот брачные... «Устремление Каина 18-го». Я думаю, те, кто даже не видел по какой-то непонятной случайности этот фильм, сейчас поймут, как его и запрещали, и как замечательно, сладострастно играет этого премьер-министра Юрий Петрович Любимов. Это уже за год до Таганки. За год до Таганки. Слушаем.
Могу сообщить вам приятную новость, Ваше Величество. Говоря с присущей мне целомудренностью, принцесса Милада просто потеряла из-за вас голову.
Вы хотите сказать, что ее казнили?
Ни капельки. Она потеряла голову не по линии политической, а по линии, как бы это поцеломудреннее выразиться, эротической. Она, Ваше Величество, в вас влюбилась.
Тащите ее скорее сюда. У меня как раз сейчас свободное время.
Конечно, это формальность, Ваше Величество. Но перед этим вам нужно будет на ней жениться.
Жениться?
Подумайте, Ваше Величество.
Не имею такой привычки.
Очень выгодный брак.
Чем?
При помощи этого брака Миладина мать станет нашим союзником. Кстати, начало уже положено. Пушку мы ей подарили.
Какое-то недоразумение. Ну, хорошо. Пушка пушкой. А зачем мне эти солдаты с ружьями?
Пушка к вам едет для защиты вашей страны, Ваше Величество. А солдаты идут к вам для защиты нашей пушки, Ваше Величество.
Вернуть их обратно. Мне нечем кормить эту арабу.
А их не нужно кормить. Кормить нужно только невооруженных солдат. А солдаты с ружьями сами себя прокормят. Это дело проверенное. Не первую пушку дарим. А ну, запевай!
Пушки бьет из-за гранаты. Земля.
Замечательно. Это через 7 лет после Венгрии, да? И какие бы намеки внешние на Гитлера не делались, вы понимаете, не пройдет 50 лет с небольшим, как это все окажется совсем уже не весело. Я не отхожусь в удовольствии продемонстрировать еще один кусочек из Каина 18-го. Здесь совсем немного Юрия Петровича, но вы его уже оценили, премьер-министра. Но вот сейчас послушайте этот кусок.
Погодите, кадить. Я еще не выступил. Где моя Каинова печать? Я говорю о газетчиках. Пустить Каинову печать! Господа, сегодня все наши газеты должны прокомментировать мою речь. Сегодня, опираясь на этот сосуд, Библию,
Сегодня, опираясь на этот сосуд и Библию, мы должны показать свой страшный оскал всему остальному миру. Показывай. А вы почему не оскаливаетесь, адмирал?
Нечем, не успел вставить.
Взять!
Нет.
И у вас с ним вставлены.
Никак нет, ваше величество.
Взять!
У меня не вставлены, потому что свои еще не выпали.
Не выпали?
Не беспокойтесь, ваше величество. Выпадут.
Ваше величество! Ваше величество!
Воды! Не мне. Будете давать тем, у кого нервы не выдержат.
Что это? Речь короля?
Бегу записываться в добровольцы.
Я кончил. Теперь можете кадить.
Эраст Гарин, Каин 18, при нем премьер-министр Юрий Любимов. Это 63-й год. Вы знаете, есть еще один фильм, в котором снялся Юрий Петрович Любимов, самый последний фильм. Я его сейчас не буду показывать, но там были замечательные. Это фильм «Хуторок в степи» по Катаеву. Это вторая часть трилогии Катаева. Ну, такой вполне революционный, добропорядочный фильм. Но это надо видеть, эту сцену. Посмотрите, это самое начало фильма. Юрий Петрович играет старшего бачея, Петиного отца. И они возвращаются в Россию. И вы посмотрите всю эту сцену. Сцену проверки паспортов, проверки багажа. Посмотрите на лицо Юрия Петровича. И я думаю, что многое станет понятно. И вот то, как... И он говорит в этом... Это уже, простите меня, это уже разгар театра на Таганке, 70-й год. И Юрий Петрович свободен абсолютно. И говорит, да... Вот и Россия, говорит он сыну Пете Бачею, когда они возвращаются. А сейчас я вот даже отняв следующего часа совсем несколько секунд, я бы хотел дать очень большую сцену из спектакля Анатолия Эфроса телевизионного, тоже, который мы долго-долго не видели во время отсутствия Юрия Любимова и всей трагедии, которая тогда произошла и в театре на Таганке с Анатолием Эфросом. Но это замечательный спектакль. Мы начнем с вами с такой сжатой сцены, сжатого финала мольеровского «Дон Жуана», где Дон Жуана играет Ширвинт, а с Гонорелли играет Юрий Любимов, он же Мольер. Мольер играет с Гонорелли, Мольера играет Юрий Любимов. И эта сцена плавно переходит в бред самого Мольера, воображаемый разговор с королем, и решение продолжить спектакль, несмотря на то, что в зале какие-то непонятные люди. И смерть Мольера. И просьба вернуть деньги. Вы услышите там все слова и все мотивы, которые последние годы, и не только последние годы, сопровождали Юрия Петровича Любимова. На этом я с вами прощаюсь и оставляю вас со спектаклем Эфроса и с Мольером Юрием Петровичем Любимовым.
Кто это стучит?
Какой
Черт, мешает нам ужинать.
Никого не пускать. Хочу поужинать.
Сейчас.
Спокойно.
Я посмотрю, сударь.
Ну что? Что такое?
Это он.
Стул! Прибор! Живо! Садись. Ужинать.
Я не хочу есть. Не хочу.
Садись!
Подай вина.
Я не хочу пить.
Налей вина.
Не хочу пить.
Дай руку.
Сударь.
Говорите, мэтр.
Про короля Франции.
Молчите.
Про Людовика Великого. Тиран. Тиран.
Все кончено. Повешены оба.
Бутон. Бутон, ты понимаешь? Я сегодня чуть не умер со страху. Золотой идол. А глаза изумрудные. У меня руки все покрылись холодным потом. Бутон. У меня все поплыло боком. Я гляжу, я чувствую только одно, что он меня душит. Я весь дрожу и чувствую, что он давит идол.
Повешены оба, я в том числе. Рядышком на площади, мэтр, вот так вот вы висите, а вот так наискосок я. Безвинно погибший Жан-Жак Бутон. Где это я? В Царстве Небесном. Господи, не узнаю местности.
Я его спрашиваю, за что, Ваше Величество? За что вы так со мной обращаетесь? Я же просил, так нельзя. Это нельзя так себя вести. Унижайся. Ненавижу. Ненавижу королевскую тиранию.
Мэтр, вам памятник поставят. Девушку фонтана, изо рта у нее струя бьет. Вы выдающаяся личность, но только замолчите. Ну за что же вы меня губите, Господи?
Я протестую, Ваше Величество. Попроси ко мне, Мадлен Бежар. Попроси, я хочу посоветоваться.
Мэтр, что вы говорите?
Понимаю, умерла. Ах, зачем же ты мне? Не сказала старуха всей правды. Или нет, зачем ты не учила меня? Зачем ты не била меня? Понимаешь? Ты же мне говорила, что мы зажжем свечи. Что я приду к тебе. Да, вот свечи-то горят. А ее-то нет. Ее нет, понимаешь? Я тебе кафтан порвал, да? На тебе, Луидор.
Какой кафтан? Какой кафтан, мэтр? Я сейчас крикну кого-нибудь. Это же было давно, 6 лет тому назад. Мэтр, ложитесь.
Укладывай все. Уедем с тобой в Англию. Ах, как глупо все, глупо. На море ветер дует. Ах, язык чужой нельзя. Да и вообще дело не в Англии. Англия в том, что...
Всемогущий Господи, сделай так, чтобы никто не слышал, что он тут говорил. Ладно, применим хитрость. Мэтр, так вы говорите, что наш король самый лучший, самый блестящий король во всем мире? С моей стороны никаких возражений нет. Да? Я кричу и буду кричать. Да здравствует король! Да здравствует король!
Бездарность.
Что случилось? Ничего не случилось. Почему обязательно что-нибудь должно случиться? Я здесь беседовал с господином де Мольером и крикнул «Да здравствует король!» Скажите, может Бутон хоть что-нибудь кричать? Может? Так вот он и кричит «Да здравствует король! Да здравствует король!»
Боже мой, какой бездарный дурак.
Что происходит? В театр ворвались мушкетеры, убили привратника. Я, секретарь театра, заявляю. Театр полон безбилетными мушкетерами, неизвестными мне личностями. Я запрещаю продолжать спектакль.
Он запрещает. Кто ты такой есть? Ты мальчуган по сравнению со мной. А я седой человек, седой весь. Он запрещает.
Он пил?
Ни капли.
Что я хотел сказать?
Золотой господин де Мольер. Золотой господин де Мольер. Я знаю. Пошел вон, Бутон. 20 лет я с вами, мэтр, и всегда слышу от вас эту фразу. Пошел вон или замолчи, Бутон. И я привык. Мэтр, я знаю, что вы меня любите. Я вас коленопреклоненно умоляю. Не доигрывайте спектакль. Бегите. Карета внизу уже готова.
А чего ты взял, что я тебя люблю?
Мэтр.
Ты болтун. Меня никто не любит. Меня только раздражают все.
Отстань. Не надо.
За мной гоняются. Меня... И архиепископ дал распоряжение. Не хоронить меня на кладбище. Все будут лежать в ограде. А я буду хлевать за оградой. Они все травят меня. Фу, я плюю на них. Фу, я плевал. Я плевал на вас, негодяи.
Я тряпоглазый. Одноглазый.
Да. Подожди. Здесь. Подожди. А как ты думаешь, он сможет бить меня?
Господин де Мольер.
Надо вызвать врача.
Господин де Мольер, сразу после спектакля Мы вас опустим в люк.
Надо вызвать врача.
И спрячем вас до утра. А утром вы сядете в карету и покинете Париж.
Надо вызвать врача.
Помолчите. Вы согласны, господин де Мольер?
Да.
Начинай.
Я сейчас.
Господа. Господин Мольер, исполняющий роль органа, упал.
Спектакль не может продолжаться. Разъезд, господа. Разъезд. Я... Прошу вас, господа, у нас несчастье. Сон и вес. Сон и вес.
Деньги обратно!
Кто сказал про деньги? Грязный зверь.
Программа «Вот так». Это звуки истории.